микрофона Виталий Яровой. Здравствуйте. Мы продолжаем размышлять о Тургеневском рассказе отца Алексея. Упомянутые в предыдущей передаче молитвы отца не остались вне внимания со стороны небесных сил и посодействовали со всей очевидностью умягчению души Поповича Якова. Ибо где-то приблизительно месяца через три после истории с Марфой Савишной в погожий весенний вечер, свидетельствует священник, выходит он, сын, на крыльцо. Постоял, поглядел, вздохнул и прикорнул на ступеньке со мною рядышком. Я даже испугался на радости, но только молчок. А он сидит, смотрит на зарю и тоже ни слова. И показалось мне, словно умиление на него нашло. Морщины на лбу разгладились, глаза даже просветлели. Еще бы, кажется, немного, и слеза бы прошибла. Усмотревший в нем такую перемену, я, виноват, осмелился. «Яков, — говорю я ему, — выслушай ты меня без гнева». Да и рассказал ему о своем намерении. «Как нам к Митрофанию пойти пешочком? И как, если мы хорошенько припадем, да помолимся у раки святого угодника, быть может, кто знает, Господь Бог над нами и смилуется, и получит он исцеление, чему уже многие бывали примеры. И представьте себе мое счастье». «Хорошо, — говорит Яков, — а сам не оборачивается, все в небо смотрит. Я согласен. Пойдем». Так на другой день мы отправились. Надели котомочки, взяли посохи в руки и пошли. Целых 7 дней мы шли, и все нам погода благоприятствовала. Даже удивительно. Ни зноя, ни дождя. Муха не кусает, пыль не зудит. И с каждым днем Яков мой все в лучший вид приходит. Надо вам сказать, что на вольном воздухе Яков и прежде того-то не видал. Эта деталь заставляет сделать предположение о психиатрической природе болезни, тогда как последующие описания обстоятельств паломничества склоняются к мысли о духовных ее истоках, а заодно свидетельствуют о благодатной силе святых угодников, помогающих во время таких путешествий. Но чувствовал его приближение за собою, за самой спиной. И не то тень его сбоку как бы скользила, что очень моего сына мутило. А в этот раз ничего такого не происходило. И на постоялых дворах, где нам ночевать приходилось, тоже ничего не являлось. Вижу я, воскресает мой бедняк. Не могу я вам описать, что я тогда чувствовал. Ну, добрались мы, наконец, до Воронежа. Пообчистились, пообмылись и в собор, к угоднику. Целых 3 дня почти что не выходили из храма. Сколько молебнов отслужили, свечей сколько понаставили. И все ладно, все прекрасно. Дни благочестивые, ночи тихие. Спит мой Яша, как младенец. Сам со мной заговаривать начал. Бывало спросит. «Батюшка, ты ничего не видишь?» А сам улыбается. «Не вижу, — говорю, — ничего». «Ну и я, — говорит, — не вижу. Чего еще требовать? Благодарность моя угоднику без границ». Конец цитаты. После 3 дней молитв и служб священник предлагает сыну исповедаться и причаститься. И вот, рассказывает он, пошли мы на следующий день в собор. Исповедался мой Яков, и так перед тем молился усердно, а там и к причастию приступил. Я земли под собой не чувствую, на небесах ангелам слаще не бывает. Только смотрю я, что это значит. Причастился мой Яков, и не идет испить теплоты. Стоит он ко мне спиною. Я к нему. «Яков, — говорю, — что же ты стоишь?» Как он обернется вдруг. «Верите ли, я назад отскочил, до того испугался». Бывало, страшное у него было лицо, а теперь какое-то зверское, ужасное стало. Бледен, как смерть, волосы дыбом, глаза перекосились. У меня от испуга даже голос пропал. Хочу говорить, не могу. Обмер я совсем. А он как бросится вон из церкви. Я за ним. А он прямо на постоялый двор, котомку на плечи, да и вон. «Куда?» — кричу я ему. «Яков, что с тобой? Постой, погоди». А Яков хоть бы мне слово в ответ. Побежал, как заяц. И догнать его нет никакой возможности. Так и скрылся. Конец цитаты. Далее мы видим сына, ввергшегося в состояние некоего душевного оцепенения, которое ранее не наблюдалось. Глаза в землю упер и губы стиснул, рассказывает священник. И что я ему не говорю, стоит он, как истукан какой, и только что и видно, что дышит. Стану я ему говорить. Так он даже зубами лязгает, этак через плечо, не дать не взять тигр или гиена. И вот, наконец, однажды ночью пал я тут перед ним на коленки и заплакал, и горьким взмолился молением. Не убивай, дескать, старика отца окончательно, не дай ему в отчаянность впасть. Скажи, что приключилось с тобою? Возрелся он у меня, а то он словно и не видел, кто перед ним стоит, и вдруг заговорил, да таким голосом, что у меня до сих пор в ушах отдается. Слушай, говорит батька, хочешь ты знать всю правду? Так вот она тебе. Когда ты помнишь, я причастился и частицу еще во рту держал, вдруг он, в церкви-то это, белым-то днем, похоже, это наиболее поражает сына священника, да и его самого, встал передо мною, словно из-под земли выскочил, и шепчет мне, а прежде никогда ничего не говаривал, шепчет, выплюнь да разотри. Я так и сделал, выплюнул и ногой растер. И стало быть, я теперь навсегда пропащий, потому что всякое преступление отпускается, но только не преступление против Святого Духа. Конец цитаты. Через несколько дней богохульник умирает, и тоже, похоже, от страха. Перед смертью он несколько дней не пил, не ел, все по комнате взад-вперед бегал, да твердил, что греху его не может быть отпущения. Но его он больше не видел. Погубил, дескать, мою душу. Зачем же ему ходить больше? А как слег Яков, сейчас в беспамятство впал. И так без покаяния, как бессмысленный червь, отошел от сей жизни в вечную. Конец цитаты. Не мне, конечно, разбирать все обстоятельства этой странной, путанной и страшной истории. Путанной, скорее всего, за счет литературных добавлений со стороны Тургенева, на что намекал еще при жизни один из рецензентов либерального, как ни странно, направления. Далее цитата. В письме к отцу он доказывает, он это сын, что в нем слишком много возникло сомнений, чтобы он мог добросовестно посвятить себя церкви. А между тем основа его мании такая, какая могла бы только зародиться у крайне набожно настроенного человека, и притом такого, которого не коснулось ни развития, ни сомнения. У нас, в конце концов, получается впечатление какого-то беглого, смутного очерка чего-то, намекающего только на целую внутреннюю драму, которая остается для нас совершенной загадкой. Конец цитаты. История, между прочим, произошедшая в реальности, однако несколько соображений, раз уж я взялся за этот сюжет, попробую высказать. Прежде всего, хотелось бы обратить внимание на зависимость героя от своих личных ощущений, в ущерб всем остальным, религиозным в первую очередь, а также проистекающую отсюда постоянную раздвоенность души, не до конца доверяющей Богу. Герой, в частности, под влиянием не раз отмечаемого темного иррационального страха, не верит, что в случае раскаяния Бог может простить ему даже кощунственное растаптывание причастия, а ведь Богу возможно все, но вместе с тем и не отрекающегося от него, даже после произведенного кощунства, в чем можно видеть шизофренические проявления, а можно религиозную стойкость. Поражает и зависимость героя от мнения своего демона. Стоило тому явиться, шепнуть, выплюнь причастие, как поповский сын безоговорочно поступает согласно подсказке, и не в затмении ума, но прекрасно понимая, что делает, что опять-таки наводит на мысль о шизофреническом раздвоении. Но вот с чего оно проистекает, не только, думается, из личных свойств героя рассказа. Не стоит, наверное, этот не столь уж редкий для того времени случай объяснять исключительно кознями по какой-то причине ополчившегося на героя беса. Хотя, с другой стороны, отрицать их не стоит, как это делает Тургенев в одном из писем. Далее цитата из него. Эта штука озаглавлена «Рассказ священника», и в ней совершенно набожным языком передается, действительно сообщенный мне, рассказ одного сельского попа о том, как сын его подвергся наущению дьявола. Здесь Тургенев в скобках вставляет слово «галлюцинация» и тем самым отстраняется от прежнего определения наущения дьявола, прозвучавшего ранее, что очень показательно, и погиб. Конец тургеневского текста. Стоит вспомнить время, в котором довелось жить многочисленным прототипом этого литературного персонажа. Время, мутимое разнообразными бесами, первым из которых стоило бы назвать особо усугубившегося в то время беса позитивизма и извне тоже давившего на тогдашних жильцов, чье воздействие недвусмысленно отражено в рассказе. Ведь, скорее всего, не только под воздействием беса, но и под влиянием общественных, как тогда говорилось, передовых настроений, проникавших и за огороженные более или менее глухими стенами территории семинарии, решил избрать поповский сын светское поприще, деятельность на котором, как оказалось, чревата не меньшими, а то и большими сомнениями, чем на религиозном. Два этих давления, внутреннее, оказываемое личным бесом, и внешнее, оказываемое демонами, мутящими время, для подобных не потерявшему все-таки перед его лицом веру герою людей, оказывалось, как можно догадываться, воистину непереносимым, часто доводящим до клинического безумия. Об этом говорит значительно возросшее во второй половине XIX века число самоубийств среди русских. Вспомним хотя бы русских писателей того времени, не выдержавших сходных давлений. А ведь тургеневский герой воплощает персонажей начала этой эпохи и, следовательно, является объектом первичного эксперимента, а потому у него нет возможности хоть в какой-то степени не сравнить свою участь с участью других жертв, ни даже кому-то высказать свои ощущения этого меняющегося времени, даже родному отцу-священнику. Ведь им они попросту непонятны. Да что там, они непонятны, по всей видимости, даже ему самому. А посему свой крест, крест неверия, точнее, наверное, будет сказать полуверия, он вынужден нести в одиночку. Далее я попытаюсь высказаться на эту тему более внятно. А пока выскажу еще одну важную, на мой взгляд, вещь. Не могу судить, насколько привлекательны для людей такого сорта, к которым относится тургеневский герой, прельщение личного, так сказать, беса. Но вот прельщение бесов всеобщих, общественных, для него были отвратительны наверняка. Заметим, от них он бежит в деревенскую глушь, желая проводить жизнь в своеобразном личном затворе, пускай наедине и со смущающим его бесом, бесом персональным, если уместно так сказать. Все это не отменяет вопрос относительно прощения от Бога, которое он мог бы получить после раскаяния в кощунстве, или даже получил без него, как считает рассказчик-священник, произносящий в конце рассказа. «Не хочу я верить, чтобы Господь стал судить его своим строгим судом». Приводит и аргументы. «И, между прочим, я этому потому не хочу верить, что уж очень он хорош лежал в гробу. Совсем словно помолодел и стал на прежнего похож Якова». Лицо такое тихое, чистое, волосы колечками завелись, и на губах улыбка. Конец цитаты. Как ни дико нам может показаться такое предположение любящего отца. И такое может вполне быть по милости Божьей. Пускай впал в кощунство, но ведь возможно по душевной болезни. Говорит мне Яков, не болен, свидетельствует отец Алексий, а у самого лицо страшное, темное, голос как из бочки, а глаза грозные, дикие, все по сторонам мечутся, и поймать их нельзя. Брови сдвинуты, губы тоже как-то на бок скрючены. Подвергался беснованию и хульным мыслям, но ведь не покончил с собой, что лишний раз говорит в пользу версии душевной болезни, а не одержимости бесом. Если бы было последнее, бес довел бы и до этого. Да и страх перед содеянным не покидал его перед смертью. А испытывал ли бы страх, будь и вправду одержим бесом? Тоже еще вопрос. Единственное, что возможно стопроцентно предъявить Якову, это то, что страх бесовский у него превыше страха Божьего. Грех техчайший при каких бы то ни было обстоятельствах. А теперь, признав, что все высказанное на протяжении двух передач до этого момента звучало не слишком убедительно, попробуем выстроить еще одну, заключительную версию, долженствующую объединить в единое, целое все предыдущие. Для этого нам придется припрячь понятие «дух времени», причем не в положительном, имея в виду ангела-хранителя, которым, если мой домысл имеет под собой какие-то основания, каждое время наделено в той же мере, что и место, не говоря уж о человеческой личности, а в сугубо отрицательном, как совокупность отрицательных свойств зла, выдаваемого за добро бесовскими силами, что в особенности свойственно нашему с вами времени. Но и эпохи Тургенева тоже, пускай и не в столь наглых и нахрапистых формах, как сейчас. Почему бы не предположить, что этим духом на какое-то время, весьма короткое, прельстился было и богобоязненный герой рассказа? Эта богобоязненность осталась при нем до последних дней жизни. Затем, увидев опасности предлагаемых прельщений, довольно наглядно описанных самим же Тургеневым в последнем романе «Новь», и добавим вполне выставленных перед глазами читателя Достоевским в его поздних романах, предтечей которых некоторым литературоведам видится наш герой. В ужасе, надо думать, от них отшатнулся в сторону первоначальных своих представлений о мире, религиозных, тоже, как можно догадаться из истории с орешками, не отличавшихся религиозной чистотой. Это попытка возвращения к детским представлениям, вообще к своей детской родине, к отцу, наверняка мнилось ему как возможное возвращение к Богу. Однако яд сомнения в доктринах православия, которые он с подачи со стороны без подачи ли, не просто впустил в себя, но стал предаваться ему, культивировать в себе, может быть, его воздействие на этот ум, этот яд никуда не делся. Впущенный в душу, пускай даже допущенный к ней на слишком близкое расстояние, по возвращении домой стал разъедать ее еще сильнее, нежели когда он жил в городе. Там все-таки его окружали люди, здесь он оставался наедине со своими размышлениями и сомнениями, и они, таимые в глубине, невысказываемые, захватили его целиком, да еще неразрешимые умом противоречия, но разрешимые, повторюсь, милостью Бога, всякие обращения к которому он, целиком поглощенный всматриванием в себя или во внутреннего, возможно, демона, об этом немного далее, он прекратил. В результате его в одинаковой мере должна была страшить невозможность жизни лицом к лицу с кривляющимся из угла бесом, равно как и невозможность возвращения к оставленному в детстве Богу. Следствием неизбежно должна была стать душевная болезнь, сопровождаемая галлюцинациями, о которых стоит сказать отдельно. Ведь это галлюцинации непростые. Сыну священника является никто иной, как враг рода человеческого. Вопрос. Является ли, так сказать, воплоти, или, как Ивану Карамазову, в результате расстроенного здоровья, не имеет, как мне кажется, особого значения. Ибо если даже герой визуализирует, выражаясь научно, ощутимого на уровне уцелевшей части сознания персонажа, то это же отнюдь не отрицает его существование как реального субъекта. Все остальное, с ним связанное, в частности, смущавшее позитивистски настроенных современников Тургенева явление герою в детстве этого персонажа в другом облике, важнейший факт, который все, пытавшиеся анализировать рассказ с атеистических позиций, дружно замалчивали, делая вид, что пресловутые орешки, им подаренные, совершенно выветрились у них из памяти». При том, что это явление смело можно было отнести к логической непоследовательности, либо даже к литературным домыслам автора. В том случае, если этим эпизодом он хотел бы подчеркнуть особую способность мальчика в уже упомянутой области визуализации, уже в раннем детстве. Но эти обстоятельства нигде им не подчеркнуты. Да и уместность такого объяснения очень существенно подрывает наличие вполне материальных, хотя и никем не виданных в среднерусской полосе орешков, которые в виде доказательства мальчик приносит домой для предъявления родителям. Впрочем, и этот факт, по большому счету, почти ничего не значит. Мало ли какие бывают рептилии в области фауны. И в конце концов, не исключено, что и вправду и эта деталь привнесена в сюжет неуемным, воображением непоследовательного автора, или же привнесена сюда из другого, где-то слышанного рассказа, с этим никак и ничем, кроме таинственности, не связанного. Не знаю, учитывалось ли все это Тургеневу при написании рассказа, но как бы то ни было, некоторые логические несогласования, в том числе и религиозного порядка, мне кажется, в какой-то степени удалось разрешить. Во всяком случае, для себя.